Доброе утро, дорогие горожане. Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавший 4 мая. В студии Татьяна Зимина. Сегодня в выпуске. Более 10 миллионов потратят на ямочный ремонт. Всем многодетным семьям по земельному участку. Дети и история. Как стать патриотом? Выпуск новостей открывает программу. С ними вас познакомит Татьяна Фирсова.
Здравствуйте. В преддверии Дня Победы 5 мая члены Городского совета ветеранов и местной организации «Союз пенсионеров России» совместно со специалистами Железногорского управления Пенсионного фонда почтят память земляков, погибших на полях сражений, возложив венок к монументу Победы и цветы к мемориальным доскам с именами жителей окрестных деревень, не вернувшихся с войны. Начнется мероприятие в 11 часов. Отметим, что сегодня в Железногорске проживает 127 участников Великой Отечественной войны, 330 вдов погибших и умерших ветеранов, 31 несовершеннолетний узник концлагерей, 19 жителей блокадного Ленинграда и 1541 труженик тыла. В Железногорске стартовала акция «Георгиевская лента». Ее, начиная со 2 мая, на улицах города раздают волонтеры молодежного центра, учащиеся железногорских школ, вузов, техникумов, колледжей. Всего в этом году молодые активисты планируют раздать 2000 лент. Сегодня возле здания «Спартака» и возле торгового дома «Михайловский» с 16.30 до 17.30 все желающие смогут получить символ нашей Великой Победы. 5 мая черно-оранжевую ленту будут раздавать перед «Спартаком» с 15.30 до 16.30, возле торгового комплекса «Сибирский городок» с 17 часов до 18.30. А 9 мая с 10 до 11 волонтеры молодежного центра будут вручать георгиевские ленточки на проспекте Курчатова и на площади Победы. В связи с праздничными мероприятиями, которые пройдут 6 и 9 мая, на некоторых улицах города будет полностью перекрыто движение. 6 мая с 11 до 14 часов состоится легкоатлетический пробег, посвященный празднику Победы. По этой причине на улице Парковой, на участке от улицы Свердлова до улицы Советской Армии, движение автотранспорта будет перекрыто полностью. 9 мая с 9 до 13 часов будет перекрыто движение на площади Ленина и подъездные пути к площади Победы. На следующих участках – от улицы Королева до площади Победы, проспект Урчатова, участок от площади Победы до 3-го КПП, дорога от Восточной до Саянской, начиная с перекрестка от магазина Горный до площади. Будет полностью закрыто движение по дороге от Ленинградского 1 до площади Победы, в том числе и для автобусов. Начиная с 13.30 до 15 часов 9 мая сотрудники ГИБДД перекроют улицу Свердлова, где пройдет эстафета, на участке от Парковой до улицы Андреева, а на улице Советской транспорт не будет ходить от улицы Ленина до Курчатова. В это время не будут ходить и маршрутные автобусы. 10 миллионов 700 тысяч будет истрачено в этом году на ямочный ремонт в Железногорске. Он начнется уже в середине мая. Всего будет отремонтировано 14 тысяч квадратных метров дорог, сказал начальник отдела коммуникации управления городского хозяйства администрации ЗАТО Юрий Масолов.
Администрация ЗАТО провела 5 аукционов, провела открытые торги, то есть разыграла все дороги. У нас определился подрядчик по выполнению этих работ. Сейчас муниципальный контракт размещен на электронной площадке. Как только заказчик подпишет после рассмотрения подрядчиком, то я думаю, что мы приступим к выполнению работ. Ориентировочно это после 15 мая. Ямочный ремонт производится на всех дорогах города Железногорск. В деньгах это 10 миллионов 700 тысяч, объем это порядка 14 тысяч квадратных метров. Сейчас по краю работы нигде не ведутся, связано это с тем, что у нас на территории края введено ограничение движения транспортных средств полной массой свыше там, определенного количества тонн. 15 числа последний день ограничения, то есть 16 числа мы планируем приступить к работам. В первую очередь это будут Ленинградский 60 лет ЛКСМ и Курчатова. С нашей стороны сейчас оформлена заявка в Министерство транспорта, то есть мы еще заявились на капитальный ремонт улицы Матросова и улицы Южной, район от путепровода старого ГАИ до кольца ОПП. Предусмотрены работы по капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия, тротуаров, восстановление автобусных остановок. И на что мы очень надеемся, это демонтаж железнодорожных путей в районе бывшей базы УРСА. Это наши планы.
602 меняет маршрут. Теперь междугородные автобусы 602 будут заезжать на Балтийский при следовании в Красноярск только утренними рейсами. Речь идет об автобусах, что отправляются от Т в 6 часов, в 16.30 и в 7 утра. Такое расписание вступило в силу с 1 мая. Обратный маршрут Красноярск-Железногорск также претерпел изменения. Только вечерние часы, рейсы с 20.30 и далее от ЖД вокзала 602 будет сначала заезжать на Ленинградский проспект, а потом следовать в старую часть города. Решение принято на основании обращений граждан и результатов интерактивного опроса жителей, который прошел 14 и 15 февраля в телеэфире, сообщает пресс-служба ПТП. К другим темам. Сгорели все постройки на одном из участков в поселке Тартат по улице Береговой 3 мая. Сообщение о пожаре поступило около 15 часов. Когда прибыли пожарные подразделения, гараж и дом были полностью охвачены огнем. Была также угроза распространения огня на соседние постройки. Позднее сообщение о пожаре, порывы ветра до 10 метров в секунду и низкое давление в сети наружного противопожарного водоснабжения осложнили тушение пожара. В результате все постройки на участке, одноэтажный брусовой дом, гараж, дровяник и баня уничтожены огнем. Поврежден гараж и на соседнем участке. Погибших и травмированных нет. Сумма ущерба устанавливается. По предварительным версиям, пожар мог возникнуть из-за аварийного режима работы электропроводки или неосторожного обращения с огнем при сжигании травы. Пожарный врезался в автобусную остановку. ДТП произошло 2 мая в 20.30 на улице Красноярская, 36. Водитель 70-го года рождения, сотрудник специальной пожарной части номер 2, двигался на автомобиле «Сузуки». Неожиданно, по словам автомобилиста, у машины лопнуло колесо. Автомобиль занесло, после чего он врезался в металлическую конструкцию автобусной остановки. Людей на остановке в этот момент не было. Водитель серьезно не пострадал. Машина и конструкция остановки получили серьезные повреждения. Сразу после ДТП водитель оставил место происшествия и ушел к родителям, где его и нашли полицейские. Было проведено медицинское свидетельствование, которое выявило небольшую часть опьянения. По словам водителя, выпил он уже после ДТП. Впрочем, как сказали в полиции, употребление алкоголя сразу после ДТП до составления протокола также является нарушением правил дорожного движения. С учетом того, что мужчина еще и оставил место ДТП, его могут лишить водительских прав на срок до 3 лет. На 4 года может отправиться за решетку 24-летний мужчина, который похитил сотовый телефон Motorola у 10-летней девочки. Грабеж произошел днем на днях возле магазина «Фрукты и овощи» на Ленинградском проспекте. К счастью, недалеко от места происшествия находилась сотрудница отдела дознания УМВД. Она сообщила о случившемся в дежурную часть и начала преследовать преступника. Вскоре грабитель был задержан сотрудниками отдела вневедомственной охраны. Похищенный сотовый телефон был изъят и возвращен владельцу. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», а сам он помещен в изолятор временного содержания. Выяснилось, что мужчина неоднократно был судим за кражи и угоны, отбывал наказание в местах лишения свободы. На территории ЗАТО проходит оперативно-профилактическая операция «Дача», цель которой – предупреждение краж в садоводческих кооперативах. Сотрудники полиции обращаются к железногорцам с просьбой сообщать информацию о лицах, которые совершили либо планируют совершить подобные преступления. Принимаются и анонимные звонки по телефону доверия 74-57-67. Это была последняя информация выпуска новостей. С ними вас познакомила Татьяна Фирсова.
Смогут ли многодетные семьи получить бесплатные земельные участки и сколько соток им готовы выделить? Публичные слушания по проекту планировки и межевания территорий, расположенных в поселке Первомайском, прошли в городской администрации. Земельные участки именно на этой территории администрация планирует выделить для многодетных семей. Подробности у нашего корреспондента Вячеслава Новаковского.
В администрацию ЗАТО уже обратились около 80 многодетных семей с заявлением о предоставлении участков. Напомним, краевой закон дает право семьям с тремя и более детьми бесплатно получить землю для индивидуального жилищного строительства и садово-огородных работ. Но пока такого права в ЗАТО у них нет. Сегодня закрытый статус нашей территории накладывает ряд достаточно серьезных ограничений. В том числе это касается порядка предоставления земельных участков. У ЗАТО нет той льготы, которая есть у открытых территорий. Она дает право многодетным семьям на предоставление земельных участков вне конкурса. Администрация обратилась в законодательное собрание с предложением, чтобы его депутаты выступили в Государственной Думе с инициативой о введении на федеральном уровне для многодетных семей льготы по получению в аренду земельных участков на территории ЗАТО. Лишь после изменения законодательства земельные участки в Первомайском смогут передать многодетным. Вот что рассказал главный архитектор города Сергей Добролюбов.
В городе понимание есть у руководителей, что нужно осваивать земельные участки комплексно и в соответствии с действующими нормами и законами. В соответствии с градостроительным кодексом земельные участки должны предоставляться в соответствии с генеральным планом и на основании проектов планировки. Земельные участки, предоставленные без проекта планировки, они в некой степени ущербны, в том смысле, что земельный участок человек получил, у него нет информации, на каких отметках будут проходить дороги вокруг участка, какие коридоры оставлены под прокладку сетей, есть ли технические условия там, на теплоснабжение, водоотведение, там, водоснабжение, то есть получать земельный участок без ничего. И потом возникают очень большие проблемы, когда люди начинают пытаться запроектировать какие-то сети, выясняется, что эти сети просто не влазят между этими земельными участками, потому что существуют определенные нормативы. Выясняется, что чтобы запроектировать грамотно отвод талых дождевых вод, нужно поднимать отметки земельных участков, подавать отметки нулей, уже построенных жилых домов и так далее. Вообще, в принципе, любое строительство, это достаточно должно быть сложно, инженерные решения приниматься. В данной ситуации этот район будет осваиваться, имея уже все эти основные параметры.
Развитие любой территории, считает главный архитектор города Сергей Добролюбов, должно идти по закону. Правила определены в градостроительном кодексе. Проект планировки, который разработан согласно генплану, необходим. Иначе люди, получившие участки, просто не смогут их освоить.
Хочу сказать, что мы этот район зарезервировали для выполнения решения президента о предоставлении земельных участков многодетным семьям. То есть на сегодняшний день у нас земельных участков готовых не было ни одного, чтобы предоставить многодетным семьям. Заявление, если не ошибаюсь, от многодетных семей уже более 80 на получение земельных участков. Их у нас многодетных семей, опять же, если не ошибаюсь, более 200, но все сразу же мы освоить не можем. Тут еще должен решиться один вопрос о предоставлении земельных участков по его юридическому статусу. Я уже... В законе есть некое белое пятно. Вот, когда выпускали этот закон, забыли про закрытое административно-территориальное образование. То есть на территории края предоставляют земельные участки бесплатно пожизненно наследуемое владение, а у нас такого возможности нету. А в законе не прописана возможность предоставления земельных участков в аренду. Поэтому этот вопрос сейчас прорешается, и тогда мы будем дальше. У нас вообще зато мы имеем право предоставить земельные участки только в аренду. Пускай будет даже и в аренду, то есть многодетным семьям предоставить в аренду. Там даже долгосрочно, там 49 лет, долгосрочная аренда, которая будет иметь право продлевать.
Как рассказали на публичных слушаниях, в проекте планировки есть дороги, сети, очерчены границы земельных участков. Всего их более 100. 60% которых площадью около 8 соток. Остальные больше. Проект разрабатывали специалисты в НИПИЭД. По словам начальника архитектурно-планировочной группы в НИПИЭД Константина Попова, 8 соток – это оптимальный вариант.
Земля там неплохая, но залесенная. Но у нас в сельскохозяйственных земель под это дело отвести очень сложно. Поэтому все, что в городской черте, все, что предусмотрено генеральным планом, все это реально. Возможно строительство, возможно подключение к инженерным коммуникациям, которые существуют и есть. 8 соток – это можно, конечно, и больше, но на территории жилой застройки, городской, это такие оптимальные площади. Потому что разбазаривать эту землю тоже там по 40 соток давать на 3 участка, коммуникаций много, это неэкономично, неудобно, да и не нужно просто.
На публичные слушания пришли всего 26 человек. Тех, ради кого, собственно, все и затевалось, представителей многодетных семей, можно было пересчитать по пальцам. По итогам слушаний собравшиеся единогласно проголосовали за то, чтобы рекомендовать главе ЗАТО утвердить проект планировки.
Дубровин Василий Валерьевич. Я отец четверых детей. Хотелось бы получить землю под земельное жилое строительство, но пока ничего у нас не выходит с нашим ЗАТО. Потому что закон у нас немножко направлен не в ту сторону. Забывают про наш город. Ну, не только про наш город, про все такие образования. И получается так, что в законе мы должны получать землю, а на самом деле ничего не получается, по идее. Про нас просто в законе забыли. Ну, например, у меня через 2 года, у меня уже старшая дочери 21 год, она уже 7 практически выпала. Второй дочери исполнится 18, но она где-то в 19 лет, если она пойдет работать, это будет через 2,5 года, например. И получается так, что я выпаду из этого закона вообще. Мне уже будет не положено. А сколько будет продолжаться вот это вот отправленное письмо, оно пока туда дойдет, пока что-то решат, пока примут это решение, это неизвестно сколько пройдет, и может получиться так, что не только я, это многие многодетные семьи просто потеряют это право.
С чего начинается родина? Наверное, в первую очередь с любви и сознания истории своей страны и родного края. Сейчас, особенно у молодого поколения, наблюдается огромный пробел в знаниях по истории. Наверное, не зря президент объявил 2012 годом российской истории. Школьники крайне мало знают и о Великой Отечественной войне, и о подвиге чернобыльцев, и практически ничего не знают об истории своего родного края. Если историю Отечества дети узнают в школе, то с историей малой родины они могут познакомиться, только придя в городской музей. Накануне музейно-выставочный центр посетила советник губернатора Красноярского края в области образования Валентина Бибикова. Подробности в следующем материале. Визит советника губернатора Валентины Бибиковой в музей истории города не праздное любопытство. Она, как и многие представители системы образования, обеспокоена тем, что школьники плохо знают историю Отечества и совсем не знакомы с историей родного края. Красноярском крае некоторое время в учебный процесс была включена программа по изучению регионального компонента, то есть краеведения. Но от нее пришлось отказаться из-за нехватки часов на изучение профильных предметов. Отказ от изучения истории родного края чреват тем, что мы рискуем получить потерянное поколение. Поэтому на музей возлагается серьезная миссия – просвещать наших детей. Ведь именно музеи – главные хранители истории, говорит Валентина Бибикова.
Музейщики, как никто, лучше чувствуют проблемы, которые происходят в нашем обществе формирующемся. По числу посещений, по контингенту людей, которые посещают музей, они ощущают, что дети все меньше и меньше становятся гостями музеев. И это вызывает определенное беспокойство у людей, которые, ну, прежде всего, привыкли работать на перспективу, имеют опыт формирования вот этой аудитории детской и понимают, что музей – это пласт культуры, который, в общем-то, формирует и гражданскую позицию, и патриотическую позицию, то, о чем государство заявляет, что это необходимо, это важно и так далее.
Откуда взяться патриотизму, если со школьной скамьи не прививать детям любовь и гордость за свой край и страну? Для этого необходимо налаживать тесное сотрудничество школ, вузов и городского музея, говорит советник губернатора по образованию. Тем более, что музеи края хранят огромный пласт знаний по краеведению, добавляет Валентина Васильевна.
Посещая музеи, я вижу, что в Красноярском крае есть богатый потенциал музеев, которые не используются школы, и дети оказываются вне вот этого культурного контекста, который может предложить музей. Поэтому мне очень важно пообщаться с музейщиками, с людьми, которые могут проанализировать ситуацию, потому что сначала нужно поставить диагноз, что происходит, предложить какие-то варианты с тем, чтобы все-таки включить детей вот в этот культурный пласт, чтобы они не оказались изолированными от того, что накоплено и имеется в наших музеях. Самое главное, чтобы дети знали свой край.
Сотрудникам музея и педагогам учебных заведений придется приложить серьезные усилия, чтобы выдумывать новые формы общения со школьниками, искать более современные подходы в подаче истории. Наш музейно-выставочный центр преуспел в этом, считает Валентина Бибикова.
Иной подход к детям и подросткам, и к молодежи. Они очень многое делают, и делают даже то, что и не делают в других музеях, но в то же время они учатся и у других музеев. Контакты с детьми близлежащих населенных пунктов, то, что здесь организуют и елки, встречи с молодыми мамами, с детьми, со школьниками. Интересные формы работы. С чернобыльцами. Ветераны собираются в музее, готовясь к 9 мая. То есть это не пустое какое-то помещение, а здесь вот люди как-то работают, общаются, как центр общения и так далее. Опыт коммуникации, который выстраивает ваш музей, я думаю, что он без сомнения может быть востребован и полезен для других музеев.
Валентина Васильевна считает, что насильно патриотом не станешь, но общество и государство обязаны сделать все для того, чтобы у молодого поколения возникла органичная потребность интересоваться историей своего края, гордиться достижениями своих земляков и любить свою родину. Он видел войну своими глазами. Через поколения донес весь ужас и тяготы того страшного времени. Ветеран Великой Отечественной войны, художник и житель нашего города Борис Николаевич Дрыжак. Выставка его фронтовых зарисовок открылась в городском архиве 2 мая. Катерина Добреля побывала на выставке.
Это вторая выставка архива. Дебютная экспозиция была посвящена космической теме и открылась ко дню космонавтики в прошлом году. Этой весной тема очередной выставки не менее значима. О войне много сказано и много написано, но подлинных эскизов с фронта, из самого пекла, из окопов, из передовой не так уж и много. Свои карандашные рисунки Борис Дрыжак называл реконструкцией памяти. Многие картины он восстанавливал по наброскам военных лет. И эти графические работы – уникальные свидетельства того времени, учебник жизни для молодого подрастающего поколения, говорила на выставке руководитель городского муниципального архива Лидия Тасенко.
Здесь заложено необыкновенно много целей и задач, потому что по-разному будут смотреть разные категории. Вот я, подойдя к этому, посмотрела с позиции дочери, с позиции учительницы, с позиции жителя города, с позиции человека, который оставил свой след. лет, вот посмотрев на все это, можно так долго и много рассказывать. Ведь посмотрите, как здорово, что именно дети сохранили это, донесли до наших дней, и мы сейчас сможем разным категориям детей, маленьких, постарше, взрослым людям рассказать о том, что семейные реликвии, они должны найти свое отражение, вот и раскрываться на больших аудиториях. Тем самым мы воспитываем. Воспитываем всех, и взрослых, и детей. Потому что в ту суровую годину, когда некогда было думать о каких-то земных красотах, а надо было решать одну раз единственную задачу, этот человек, Борис Николаевич Дрыжак, он показал и военное лихолетие, он показал минуты отдыха, он показал вот свою любовь и преданность родной отчизне и свою жажду и тягу к жизни. То есть это просто удивительно. И мы рассчитываем, что она будет иметь эффект.
Портреты современников, бытовые сценки, трудовые будни, боевые победы и поражения. Сражение под Краковом, в Науэне, в 40 километрах от Берлина, и даже война на Дальнем Востоке с Японией. Через все это пришлось пройти Борису Дрыжаку. И все эти воспоминания так или иначе отразились в его рисунках. В 1995 году Борис Николаевич переехал из Киргизии к сыну в Железногорск. 28 июня 2008 года его не стало. Но работы Дрыжака, бережно сохраненные его сыном, переданные в городской музей, будут жить многие поколения, как напоминание о войне, которая не должна повториться.
Леонид Андреевич Ляшков.
Леонид Андреевич, вы как ветеран уже посмотрели картины, то есть что-то оценили, насколько изображено на картинах близко к тем годам, к тому времени?
Это прекрасный художник, который сам участвовал в боях, и он своими глазами все это видел. И ему удалось передать пейзаж боев тех. Картины, конечно, замечательные. Это великий труд, и это интерес для поколений. Я рад, что мне в свое время подарили альбом с этими картинами. Замечательная выставка, и есть нашим горожанам что посмотреть.
Исащенко Анатолий Дмитриевич.
Анатолий Дмитриевич, на самом деле, вот картина немножечко приукрашивание действительности. Близко к тому времени, к военным годам? Или все-таки это, может быть, где-то вымысел художника?
Оно где-то есть маленько и вы вымысел, но вообще близко к тому времени.
Какие эмоции на вас навевает это творчество?
Печальные, потому что мы прошли тяжелую школу войны. Мы дети войны. Я вот инвалид Великой Отечественной войны, несовершеннолетний узник фашистских концлагерей. Но я вот эти картины, передачи военные, я очень люблю их. Это биография, жизнь. Это не выкинешь никуда.
Хор «Надежда» Железногорского отделения Всероссийского общества инвалидов и дуэт Валентины Шатицы и Анатолия Гузенко стали лауреатами краевого конкурса «Вера, надежда, любовь». С теми, кому песня «Жить и отдыхать» помогает, встретился наш корреспондент Вячеслав Новаковский.
Люди с ограниченными физическими возможностями не хотят жить ограниченной жизнью. Возможности безграничны, их девиз. Песня – один из способов поднять настроение не только себе, но и другим. Участники хора «Надежда» говорят, что пение – лучшее лекарство от плохого самочувствия. Как рассказала председатель общества инвалидов Светлана Козлова, без песни многие уже просто не могут представить свою жизнь.
Иногда думают, что мы не такие же люди, как все. Мы еще даже в некотором роде стараемся больше, чем здоровый человек. И для нас это еще больше радость, если мы каких-то высот достигаем. Песня «Жить» помогает для нас, продлевает, может быть, даже нашу жизнь. Зимой был такой холод, такой мороз, под 40 градусов. Приходят и говорят, а что, репетиции сегодня не будет? Я считаю, что да, мы спасаем и от одиночества, и от депрессии.
Хор «Надежда» известен не только в городе, но и в крае. Создан он в 1999 году. Аккомпанирует хористом на протяжении многих лет баянист Евгений Александрович Савельев. На фестивале «Вера, надежда, любовь» хор выступил с большой программой из 10 номеров «Играй гармонь, звени частушка». Как итог, дипломы лауреатов и право выступить на гала-концерте. В награждении участников конкурса среди людей с ограниченными физическими возможностями участвовал губернатор края Лев Кузнецов. Высокий уровень тех, кто поет в хоре «Надежда», отметил и художественный руководитель Железногорского ДК Александр Гаданов.
Хор нужен однозначно. Очень хорошо, что часть участников хора прошли школу самодеятельных коллективов, таких как «Дубравушка», «Хор ветеранов», «Росиночки» пели когда-то. То есть у них есть определенный задел, а, как правило, и женщины, и мужчины, они очень любят петь.
Дуэт Валентины Шатицы и Анатолия Гузенко также стал лауреатом конкурса. Это не первая их награда на подобных конкурсах. Поют давно и расставаться с любимым занятием не собираются.
Валентина Александровна Шатица. Я вообще-то профессиональная актриса из Омского театра мускомедии. Ну, сейчас на пенсии. Хожу в хор и еще хожу в лиру. У нас концерт был недавно. Концерт оперетный был. Мне всегда нравилось петь. Иду в библиотеку Горького, подбираю репертуар. Или для дуэта, или даже для хора.
Анатолий Михайлович Гузенко. Я и в дуэте, и в хоре, потому что мужчин мало. Вообще нравилось мне это петь еще с давних времен. Я помню, в 8 классе учился еще. И то уже я в хоре запевала, вопль «Березонька» там стоял. А потом в армию пришел. Даже там в учебной роте запевала и был. Мне нравится петь.
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 34. Программу для вас вела Татьяна Зимина. Звукорежиссер Нина Комкова. Всего вам доброго.